Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Обращусь к одной вашей публикации в вашем телеграм-канале. История там такая. В телеграм-канале, посвященном пиару, в поле зрения авторов попал инстаграм-аккаунт отца Павла Островского, священника Павла Островского, известного нашим радиослушателям, ведущего программ на телеканале «Спас», яркого современного проповедника с большим числом подписчиков в инстаграме. И вот у авторов канала этого посвященного пиару это очень позитивные эмоции, позитивный отзыв вызвало знакомство с аккаунтом отца Павла. А потом был сделан вывод, что, к сожалению, по мнению вот авторов этого канала, такой яркий священник в современной церкви, ну, мягко скажем, не очень востребован, скорее представляет явление такое нежелательное, потому что, говоря казенным языком, отклоняется от генеральной линии партии. На что вы среагировали, что нет, всячески желаем отцу Павлу удачи и никакого как бы скепсиса в отношении него у вас, как, допустим, у официального представителя церкви, нет. А вот меня, честно говоря, удивила сама эта постановка вопроса. Вот как вам кажется, откуда она берется, вот это мнение, что вот яркий современный проповедник как-то в современной церкви явление, ну, скажем так, неоднозначное, может быть, кем-то порицаемое и так далее?
Вы знаете, для меня совершенно неудивительно, к сожалению, это неудивительная история. Мне кажется, что она берется от существующих стереотипов о церкви и от незнания. У человека есть некий образ церкви, он что-то слышал, где-то что-то видел, что-то читал. Чаще всего, видимо, новости. Ну, то есть, условно говоря, можно прочитать проповедь патриарха или там полный текст встречи отца Дмитрия Смирнова, которую мы сегодня с благодарностью вспоминаем. Или можно прочитать какую-нибудь статью на известном своей антицерковностью издании, в котором будет жесткий заголовок, текст, беспомощный журналистский текст и какая-нибудь цитата, в подавляющем большинстве случаев вырвана из контекста. И вот когда человека этим кормить каждый день, то у него складывается образ церкви. А поскольку он других источников не читает, а если читает, то они уже не вызывают недоверие, или читает те, которые, ну, вот как раз-таки мы же выбираем под себя, да, тоже особенность информационного общества. Ты читаешь новости, этим, как мне студенты вчера на днях сказали на занятии, я у них спрашиваю, первокурсники, какие три крупнейших информационных агентства России? И одна девочка говорит, «Медуза». Вот почему она сказала «Медуза»?
Потому что читает.
Который не является неинформационным... Да, потому что читает, да? Не потому что это не информационное агентство, и да, это не российское издание. Да? Но она сказала «Медуза», то есть, условно говоря, у нее что не спроси, будет «Медуза». По одной простой причине. Вот она что знает, то и говорит. Да? И если она читает «Медузу», понятно, что и воспринимает все, так сказать, за чистую монету, вот понятно, в принципе, ее ориентиры там, в политике, в отношении к церкви и так далее, и тому подобное. Вот. Соответственно, мне кажется, что этот телеграм-канал, который считается таким вот очень крутым пиаровским ресурсом, ну, демонстрирует, что его автор, к сожалению, вот в вопросах отношения к церкви ведет себя не как профессионал, а как человек, ну, оценочно себя ведет, человек, негативно относящийся к церкви. Поэтому здесь ничего удивительного. Вот есть что-то, что в церкви ему показалось нормальным, здравым, ему понравилось. У него есть стереотип. Поскольку они не бьются, он говорит, ну, видимо, церкви это не нужно.
При этом есть, как мне кажется, и другой аспект этого вопроса, такой, что неизбежно происходит ситуация, когда большая организация, где есть какие-то принятые нормы, и человек, который внутри этой организации, тем не менее, выступает как-то ярко, необычно, иногда провокационно, оказывается, что называется, не вполне в формате. И это, повторюсь, я так специально в общем говорю, что, мне кажется, некий общий принцип существования человеческого сообщества, и церковь, как в том числе и человеческий институт, здесь не исключение. И даже для людей церковных, в принципе, бывает неудивительно, что тот или иной яркий проповедник рано или поздно может получить, ну, что называется, такую какую-то просьбу, ну вот поменьше, помягче. Даже отец Павел Островский, о котором мы сейчас говорим, сам рассказывал, что написал какой-то пост, получил реакцию от читателей, от, может быть, собратьев, и решил, что ну, нужно убрать этот пост не потому, что кто-то приказал, а потому что ну, вот, была реакция, которая, как ему показалось, не та, на которую он рассчитывал. Значит, как священник, он должен ну, некую ошибку признать и это исправить. Вот вы же наверняка тоже эту проблему видите, проблему того, что такой вот кто-то, кто необычен, тот, кто немножко выпадает из общего ряда, всегда может получить просьбу быть помягче и пообычнее. Нет? Или вам кажется, что такого явления нет?
Да, безусловно. Более того, безусловно, я и сам убирал посты, и не раз убирал. Причем какие-то вот такие залихватские, которые мне казались, и которые, кстати, собирали много лайков и каких-то даже поддерживающих восторженных подписей, но были 2-3, там 4, которые говорили, ну зачем же вы так? Я убирал. Не всегда. Убирал, да, когда-то вот были эти 2-3-4. Я оставлял. Вот. А когда-то убирал, когда мне казалось, что вот тут, может быть, действительно не стоило. Да? Вот. Но понимаете, какая штука? Мне кажется, что если ориентироваться всегда на внешнюю реакцию, то ты будешь просто парализован в своих действиях, потому что, посмотрите, за одни и те же действия всегда будут прибегать, прилетать разные реакции. От чем более это высказывание действительно такое яркое и необычное, тем больше будет полярных оценок. Поэтому, мне кажется, тут нужно выработать некий внутренний критерий. Вот что касается той темы, которую вы обозначили, я считаю, что здесь есть несколько моментов принципиальных. Первое. Является ли человек официальным представителем? Да, вот отец Павел Островский не является официальным представителем церкви, поэтому он свободен вот от того, от чего не свободен, например, я как официальный представитель церкви. Это раз. С другой стороны, отец Павел священник, и это тоже налагает. Безусловно, как мне, знаете, сказал один телевизионщик, он говорит, понимаете, вот одежда священника – это как вот космонавт в открытом космосе. Да? Если нам будут показывать, говорят, что это открытый космос, и человек там будет не плавно вот двигаться, а дергать быстро руками и ногами, в это никто не поверит. Или это будет воспринято с подозрением. Это хороший очень, на мой взгляд, образ, объясняющий, да, особенности и проблемы. Вот. Но при этом, опять же, вот если говорить о внутреннем критерии, у меня внутренний критерий такой – ну, когда, вот, скажем, человек, представляющий церковь, официальный представитель, ну, или просто священник, когда он сухой, говорит заученными фразами, протокольными, вещает, поучает, это плохо. Хорошо, когда он живой, и вот в нем виден живой человек, да, и он не стесняется признать, что он ошибался, показать, что он человек. А вот грань, которую не нужно переступать, это эпатаж. Это эпатаж, потому что здесь, если ты эпатируешь, сейчас про это называют троллингом, ну, наверное, троллинг – это немножко другое, мне кажется, троллинг – такое более приходящее слово, вот мне больше по душе слово эпатаж. Здесь есть одна особенность, в которой я в справедливости вот суждения этого я многократно убеждался. Если ты строишь свою стратегию, тактику, не знаю, образ на эпатаже, то ты обречен на то, чтобы все время увеличивать и повышать градус эпатажности, потому что от тебя этого ждут. Если ты это не делаешь сам, это начнут делать за тебя. То есть, за тебя начнут любое твое высказывание. Это происходило с рядом церковных спикеров. Я просто могу это, что называется, доказать фактами. Да? Когда в какой-то момент, уже даже независимо от того, пытается человек эпатировать, не пытается, журналисты начинают эпатировать за него. Да? Любое его выражение подает, а, это вот там священник Н или это там господин С. Ну, понятно, как он же не мог это сказать в простоте. Да? И начинается вот эта эпатажная подача. И тут вот либо это будет все время докручиваться, либо как только ты будешь градус снижать, ты перестаешь быть интересным. Вот. И это просто приведет тебя с неизбежностью в точку, когда ты должен будешь остановиться, либо ты слетишь с катушек. Поэтому мне кажется, вот эпатаж – вещь очень опасная. И в погоне за яркостью, вот мне ни разу журналистам приходилось на эту тему беседовать, я всегда говорю, что ярким, в общем, быть несложно. Может быть, кто-то считает иначе, но несложно. Вот, и, по крайней мере, ярким, понимаете, вот так, чтобы это привлекало внимание, ну, вот то, что сегодня считается таким. Это несложно делать. Вот. Подлинная какая-то яркость, глубина, она всегда тяжелее, да, это всегда содержание какого-то глубокого человеческого. Вот. Поэтому мне кажется, что вот надо очень важно оставаться человеком, живым человеком. Знаете, я недавно смотрел интервью у Познера, руководителя Росатома, нашей корпорации, огромнейшей, важнейшей, да, где работает там около 300 тысяч человек, то есть руководитель, чиновник высокого очень уровня. Это Алексей Евгеньевич Лихачев. И я, вы знаете, я знаком с Алексеем Евгеньевичем, но не могу сказать, что близко. Там, мы пересекались там, на разных мероприятиях, но вот его публичное выступление такое большое я видел впервые. Мне очень понравилось, что человек такого уровня, да, говорит, ну, что он, понимаете, он живой человек. Он в этом, он там, понятно, все положенные вещи говорил, он, понятно, что в рамках, так сказать, своей тематики вот это, атомной промышленности, естественно, какие-то вещи просто ну, там, перечислял, называл, отвечал профессионально на профессиональные вопросы, но он это не был вот такой закрытый чиновник, да, который, когда включается камера, входит сразу в образ, в рамки, и из них не выходит. Это был живой человек. Я с огромным удовольствием это интервью посмотрел. И вот мне кажется, вот это, и там, понимаете, там не было никакого эпатажа. Он не пытался там быть ярким, он там, не знаю, не использовал обсценную лексику, не рассказывал анекдоты и так далее. Но этого не надо было делать. Был живой, обаятельный, интересный человек со своей позицией, с большим жизненным опытом, с колоссальной ответственностью, руководящий огромной корпорацией. Вот мне кажется, вот надо просто быть живым человеком.
А мне кажется, вы очень еще важную тему поднимаете, того, как мы, я намеренно так обобщаю, мы, живущие в информационном пространстве, привыкшие к нему, оцениваем выступление того или иного спикера, в общем-то, заранее, до того, как мы его прочитали, вынося суждение на основании предыдущих высказываний, просто нашего представления о том, в каком, ну, скажем так, лагере он находится. То есть, мы читаем не то, что человек сказал, а то, что заранее мы про него как бы знаем и думаем, и все новое им сказанное подверстываем к этим нашим прежним уже заранее до всякой рефлексии сформированным мнением. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, как вам кажется, может ли быть по-другому? Можем ли мы вот просто взять, себе самим сказать, давай посмотрим на человека известного, публичного, непредвзято, вот что он сказал, без заранее каких-то самим себе взятых на вооружение установок и призм?
Очень сложно. Вот мне кажется, что это очень сложно. Более того, это же, понимаете, мы сейчас говорим-то о негативе, да, скорее, но мы, в принципе, не можем отделаться от какого-то, от своих вот либо стереотипов, либо субъективных восприятий. Вот, знаете, мне когда-то сказал один профессор, мой учитель, он говорит, что вот вы будете сейчас писать диссертацию, я был аспирантом, тогда изучать какие-то, ну, изучать вот тематику, свою тему диссертации, читать книги, и очень важно, чтобы те специалисты, которых вы будете читать из ныне живущих, очень важно, чтобы вы имели о них личное представление, чтобы, когда вы читаете их монографии, вы слышали звучащий голос. И вот, помимо того, что это интереснейший совет, очень важный, да, я всем вот рекомендую на него обратить внимание, мне кажется, что вот и в человеческих отношениях, когда ты с человеком лично знаком, просто, даже не обязательно близко, но вот ты знаешь, как звучит этот голос, да, как он выглядит, как он говорит, это очень сильно меняет твое отношение как и должно, мне кажется, менять. Да? И то, что ты готов сам об этом человеке сказать друзьям, знакомым, публично и прочее, это сразу меняет отношение к человеку. Поэтому, мне кажется, возвращаясь к вашему вопросу, отделаться от существующих, вот, от всего бэкграунда, который у тебя есть по отношению к тому или иному человеку, очень сложно. И поэтому здесь вот вспоминается все-таки важный совет из Священного Писания, что каждый человек будет скоро на слышание, медленно на слова и медленно на гнев. Что вот независимо от того, что у тебя есть на этого человека, скажем так, да, и плохого, и хорошего, да, подожди, не торопись высказываться, какие-то давать финальные суждения и прочее. Хотя, конечно, если уж не сдерживаться, то лучше не сдерживаться, на мой взгляд, на добро, чем это однозначно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». К совсем другой теме хочу вот в этой нашей завершающей части обратиться. Хотя, почему совсем другой? В чем-то она даже связана, вытекает из того, о чем мы говорили. Недавно в интервью российской газете вы такую мысль озвучили, что человеку, который привык выступать в медиа, в СМИ, в интернете, очень непросто, что называется, не подсесть на такую иглу публичности, медийного присутствия. Вы об этом говорили в связи с печальным опытом и примером Николая Романова, бывшего схи-игумена, схи-монаха Сергия, печально известного последним событием в Среднеуральском монастыре. Я бы сейчас не предлагал обсуждать эту фигуру, мы про нее недавно говорили, и про всю ситуацию в монастыре плачевную, трагическую говорили. Я бы, собственно, спросил бы вот о чем. Но ведь и вы тоже в каком-то смысле в медийном пространстве находитесь, часто выступаете, и вы для себя чувствуете вот эту опасность, ну, совсем подсесть на телевизионную иглу. Я помню, когда однажды на эту тему разговаривал с Юрием Павловичем Вяземским, нашим с вами учителем, он так очень трезво упомянул, что Останкинская телебашня может быть сопоставлена с такой наркотической иглой, потому что телевидение затягивает, дает какую-то иллюзию, ну, успешности и все сопутствующее этому. Вот как вы для себя на эту проблему смотрите?
Ну, безусловно, существует проблема. Хотя мне вспоминаются слова Ивана Ивановича Демидова, одного из, так сказать, основателей, творцов нового российского телевидения, когда-то мегапопулярного телеведущего. Он как-то сказал, выступая перед нашими студентами МГИМО, правда, в тот момент уже отойдя от телевидения, может быть, там звучали какие-то переосмысления, он говорит, он сказал, запомните, что телевидение никогда ничего не дает, только все забирает. Да? И вот просто не обратить на эти слова внимания, даже если я не полностью согласен, я не могу. Но, конечно, существует эта игла медийной зависимости. И не только, причем вот сегодня это же вот не обязательно телевидение, да, это вот лайки, подписчики, количество отреагировавших на посты, и ты начинаешь переживать, а почему вот здесь было раньше столько, а сейчас столько, а вот человек написал глупость, у него там 300 лайков, а у тебя 30, а что это вот не прочитали, что это значит, там, что ты что-то сделал не так, это неинтересно. Ну, это, так сказать, но по-человечески это невозможно спокойно выдержать, и, конечно, это нужно какое-то особое размышление, трезвение, и мне кажется, мало кто это испытывает. В моем, поскольку вы меня лично спрашиваете, я скажу вот именно, что мне помогает, как мне кажется, да? Я не знаю, насколько я адекватно здесь оцениваю реальную ситуацию свою, но мне помогает то, что, будучи вот официальным лицом, я, у меня вот балансируется вот это вот, ну, какое-то желание появиться, да, где-то, которое так или иначе человека подстерегает каждого, оно балансируется тем, что я очень переживаю, чтобы не принести вред, да, понимая, что мои слова будут интерпретированы и прочитаны, и поданы как позиция церкви, вот этот страх нанести вред своим высказываниям, он оказывается сильнее, не всегда, наверное, но сильнее, чем Просто иногда его нет, а я уверен, что здесь вот это можно и нужно сказать. Но вот я все время помню, у меня просто был такой эпизод, я, может быть, его рассказывал уже как-то вам, когда в 2009 году я только тогда вот синодом был назначен главой синодального информационного отдела, которого еще не было отдела, то есть глава был, отдела пока не было, и нас пригласили на пресс-конференцию, и по мне патриарх тогда сказал, что вы звоните, если что, уточняете, вот, прямая связь, там все вопросы. И я, в общем, ну, сейчас я понимаю, что было, в общем, нелепо, видимо, но я позвонил, говорю, ваше святейшество, вот меня позвали на пресс-конференцию, можно мне туда сходить? Он сказал, да, конечно, это же ваша работа. И я уже собирался поблагодарить, взять благословение, откланяться, и святейший через небольшую паузу добавил, с пониманием высочайшей ответственности за каждое сказанное вами слово. И вот, понимаете, вот это понимание этого, оно меня не отпускает. Вот, поэтому где-то наберешь запись, сотрешь, перечитав ее, где-то очень-очень, так сказать, процеживаешь каждое слово, что-либо комментируя, где-то пытаешься сдерживать эмоции, где-то понимаешь, что вот сейчас лучше об этом не говорить. Поэтому вот это в том числе и вот эта вот зависимость медийную, да, ах, как хотелось бы, да-да-да, вот там, процитируют, покажут по телевизору и прочее, она балансирует. Ну и потом, со временем, когда этого, конечно, много уже, то ты понимаешь, что ну, это уже не так, может быть, для тебя важно. И потом вот Юрий Павлович очень важную вещь сказал, ну, я имею в виду те слова, которые вы передали, о том, что это создает иллюзию. Да, очень важно себе напоминать, что вот этот интерес СМИ ко мне сегодня, я понимаю, что он продиктован той должностью, которую я занимаю. Вот. Поэтому я понимаю, что ко мне обращаются как к должности. И здесь вот моих каких-то особых достоинств нет, моя задача не испортить.
А есть еще один разрез, связанный с этой работой с аудиторией и с тем, как сочетается телевизионная деятельность, вообще публичная такая медийная деятельность с другой вашей творческой ипостасью, с деятельностью преподавательской. Вот мне даже в личном плане все это всегда было интересно. А вот есть какие-то большие аудитории СМИ, и когда ты выходишь на большую аудиторию, будь то на радио, на телевидении, ты думаешь, что вот это достойное такое дело, потому что сразу многих охватываешь. А аудитория лекции 100 человек, аудитория семинара около 20, аудитория одной группы мастер-класса по журналистике там 5, 7, 10. Не существует такого, как бы, какой-то градации, что ну вот тут мало народу, это менее значимо, чем там, где много народу?
С одной стороны, существует, но это зависит от темы, с которой ты собираешься выступать, и, может быть, от ожиданий. Ну, безусловно, существует. С другой стороны, вот один из самых интересных курсов, который я прослушал МГИМО как студент, был курс истории музыки мировой. Сначала на него ходил один человек, мой друг Леша Захаров, однокурсник, который потом меня позвал, мы ходили с ним вдвоем, потом там периодически добавлялись какие-то наши ребята-девчата, мы их, так сказать, всячески призывали, но это был один из самых интересных учебных курсов, и я видел, что вот Владимир Иванович Лисовой, который нам его преподавал, он был преподавателем консерватории, был приглашенным преподавателем МГИМО. Я видел, что для него вот количество студентов роль не играло. Он также, вот, когда мы вдвоем с Лешей сидели, или как Леша рассказывал, когда он один был, он выкладывался полностью. И вот для меня это тоже такой пример. Конечно, наверное, когда у меня там в аудитории будет 3 человека, это будет немножко не так, как если будет 300. Вот. Но вот опять же субъективно очень больших аудиторий. Мне приходилось выходить там, на аудиторию в 10 тысяч, правда, там с коротким словом совсем. Вот. Но вот внутренне мне это некомфортная аудитория. То есть как раз вот для меня в плане таком личного комфорта вот аудитория, там, не знаю, 50-150 человек, она максимально. Потому что мне важно видеть глаза, реакцию, и это помогает, настраивает и так далее. Но маленькие аудитории меня совершенно не пугают, не разочаровывают. А вот что касается мастер-класса, о котором вы сказали, поскольку это же не разовые встречи, то там у нас совсем, ну, другая степень взаимодействия. Я очень ценю, очень дорожу этими занятиями.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня, как всегда, в пятницу в это время, в светлом вечере, был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.